поднять всех наверх.
Вам Красно Православный Следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружины Братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии Мария Махлынина
и Павел Андржиевский.
О событиях недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
Старший следопыт и флотилий «Ковчег» за активную работу во время итогового лесного слета и во время морской практики на Верхнеесецком пруду были награждены поездкой на главную артерию страны – реку Волгу. 2 недели ребята провели в городах Саратов и Волгоград, где прошли на сабвордах 5-дневным маршрутом по одному из главных притоков Волги. Затем посетили острова вблизи Саратова и Волгоград. Там ребята и руководители посетили Мамаев курган, дом Павлова и панораму Сталинградской битвы.
Второй год мы проводим День памяти детей, жертв войны в Донбассе. В этом году мы участвовали в акции по сбору гуманитарной помощи и поддержки для конкретных ребят. Недавно от нас уехали на малую родину в Донецк и Луганск наши новые друзья. Мы остались здесь. Ребята вернулись туда, где война длится с 2014 года. Сбор помощи – это лишь малая часть, которую мы можем и обязаны делать.
Православные следопыты помогли организовать сразу несколько городских точек, где собирали гуманитарную помощь и средства для ее доставки. Низкий поклон всем, кто отозвался и сделал свой большой вклад. Ведь маленьких просто не бывает, так как это проявление нашей любви к детям. Отдельная благодарность нашим руководителям Ксении Нагумановой, Юрию Сикисову, Варваре Александровой и надежным девочкам ВПС. Мы любим вас за большое сердце и верность Богу и Отечеству.
Новости Екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
Сегодня я бы хотел взять интервью у Всеволода Сергеевича. Всеволод Сергеевич был руководителем группы, которая недавно отправилась на сплав и успешно с него вернулась. Здравствуйте, Всеволод Сергеевич.
Добрый день.
По какому маршруту проходил ваш сплав?
Ну, маршрут у нас немножко изменился. Изначально мы планировали дойти до Волгограда от города Саратов, а предполагали, что это возможно сделать на сабвордах. Я думаю, что это и возможно, но не в наших обстоятельствах, так как в нашей группе были ребята от 11 до 14, то есть не самые старшие. Поэтому, когда мы только начали наш маршрут, мы столкнулись с проблемой сильных ветров. А там Волга разливается до 7-10 километров, и ветры разгоняются с такой силой, что волна может подняться выше 1,5-2 метров и даже больше. Поэтому справиться с ней на сабборде очень сложно, она просто прибивает к берегу, и у нас бы не получилось пройти вот те сложные участки, где ветер достаточно сильный и практически постоянно дует. Поэтому мы изменили маршрут, вышли на берег, переночевали в хостеле, и на следующий день решили походить в окрестностях Саратова, тем более, что мы посмотрели подробно карту, и увидели, что там есть места, где Волга имеет огромное количество проток. Она делится на большие-большие острова и протоки, в которых, ну, во-первых, рыбаки рыбачат, люди отдыхают, оказывается, там очень много пляжей. Ну и вот решили мы начать не просто туда уйти сразу же в протоки, а начать с одной из речек-притоков реки Волга, чтобы посмотреть, как малые реки впадают в реку Волга. Ну и ушли на речку Курдюмка. И от речки Курдюмка мы несколько километров, наверное, около 8-7 километров, мы прошли по этой реке, вошли в большой залив, и из залива уже попали в протоки, а потом и перешли в основное русло Волги. Но мы очень рады, потому что мы таким образом увидели замечательную природу Волги, подробностях, очень много разной живности, птицы, цапель, куликов, каких там только птиц нету, и даже животные, которые бегали по островам, всех мы посмотрели, всех изучили, кого-то даже удалось фотографировать. Ну, а самое главное, что мы замечательно походили по самим островам, поостанавливались на пляжах песочных, которых там в изобилии, поняли, что Саратов это, в общем-то, можно сказать, даже какая-то курортная зона, потому что нам выпала очень сильная жара, и все дни было очень тепло. Из воды мы, можно сказать, не вылезали, загорели очень, и находились, натрудились. В общем, все, что мы хотели, по большому счету, мы сделали, несмотря на то, что мы не пошли до Волгограда.
Возникали какие-либо сложности?
Ну, мы понимали, что сложность будет основная. Это то, что нужно в день проходить около 30 километров. Вот. Мы предполагали, что будет ветер и сопротивление течения реки, но оказалось, что немножко все по-другому. Так как там уже очень много всяких грэс, плотин, которые перегородили Волгу, вода в ней вот от Саратова до Волгограда практически стоит. Течение основного не видно, незаметно. Мы его, по крайней мере, нигде не ощущали. Большее влияние оказывает ветер. То есть он дует, и вот все под влиянием ветра и движется, по большому счету. Если это не моторка, если это не катер какой-нибудь, не корабль, у которого есть возможность техническая там, да, управляться и плыть. Но нам приходилось где-то достаточно сложно сопротивляться ветру, прям буквально что-то не стояли на месте. Мы такие участки всегда старались проходить в те дни, когда ветра поменьше. Поэтому приходилось даже там, несмотря что мы в протоках и между островов, и где ну, максимально, наверное, километра полтора ширина была устья, мы, тем не менее, все равно вынуждены были считаться с ветром, находить время, когда его меньше, это утренние часы, вставать пораньше и проходить все до обеда. В обед уже начинал дуть ветерок, сначала легкий, к вечеру посильнее, и пройти было бы невозможно, нас просто бы сдувало. Но мы все это учли, переработали. Для нас достаточно серьезный опыт, мы теперь знаем, как ходить по большим рекам, какие вещи нужно учитывать. Саборт, вообще, надо сказать, показал себя с лучшей стороны. Он очень управляем. Если у тебя хорошая физическая закалка, и ты имеешь силы, то ты можешь сопротивляться ветру. У нас состав был средний, от 11-14 лет, и поэтому, конечно, физики нам немножко не хватало. Но я думаю, что если мы захотим повторить маршрут и даже сделать его с Саратова до Волгограда, это должны все-таки ребята быть физически крепкие, ну и, может быть, старше 18, потому что там всякие разные риски еще сверху падают.
Почему именно Саратов-Волгоград изначально был маршрут? Что в нем такого?
Мы по маленьким речкам находились уже. Здесь у нас на Урале, какие мы реки только не проходили, мы тут пальчики загибали, что река Нейва, Реж, Исечь, Чусовая, они уже у нас позади, Тура. Вот. И нам хотелось уже большие реки посмотреть и как себя Саб будет о них вести. Вообще мы изначально знали, что Сабборд изобретен для того, чтобы ходить по морю в прибрежной зоне. Вот. Это такое, как сказать, средство передвижения, что-то среднее между серф-доской вот, и обычным плавсредством, там лодкой или парусником. Но вот в связи с тем, что с морем, мы решили, что все-таки разработчики учитывали, что он может сопротивляться ветру, но мы не учли того, что нужно быть при этом еще и физически очень развитым и сильным. Поэтому вот здесь у нас мы немножко это подгадали, что не все ребята справляются, им достаточно тяжело. То есть они могут справиться, но не на большие расстояния. А большие расстояния для них были бы большой сложностью. Ну а так, я считаю, что мы сделали самое главное. Мы одну из наших главных рек, нашу Волгу-матушку, изучили, увидели замечательные города Волгоград и Саратов. Причем очень подробно мы природу изучили, мы по ней ходили 11 дней, поэтому мы сегодня про Волгу в части Саратова можем очень подробно рассказать. Даже удивительные вещи были, мы общались с местным населением, в частности со скаутами из организации, национальная организация скаутов-разведчиков НОРС, и им рассказали о нашем маршруте, они очень удивились, потому что даже местные не предполагали, что можно на самбордах вот такие маршруты совершать. Поэтому нам предстоит описать, нарисовать его, зафиксировать на карте наш маршрут. Ну и мы хотели бы его выложить в общий доступ, сделать его нашим достоянием, нашей разработкой. А на самом деле для недельного отдыха, достаточно активного и интересного, с пляжами и совсем с жизнью на островах, можно сказать, необитаемых, потому что на некоторых островах мы были единственные люди в тот момент, когда мы там находились. Ну и попутешествовать. Это достаточно интересно. И природу ты увидишь во всех ее тонкостях. Ну, мне кажется, для ребят это было очень интересно, судя по тому, какие сейчас уже идут отзывы от них в интернете. Видно, что поездка им очень понравилась.
Спасибо большое. Очень интересно было слушать. Надеемся, что в будущем у вас будет еще больше таких интересных походов.
Да, спасибо огромное. Приглашайте. Всегда расскажем, поделимся нашими впечатлениями.
До свидания.
Всего доброго.
Всем привет! С вами рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий Михаил Мамонов. Начинаем учить историю! Ура! 40 лет назад, 7 августа 1983 года, принято постановление ЦК КПСС об укреплении социалистической и трудовой дисциплины. Согласно постановлению, за выпуск брака, прогулы, опоздание на работу и за пьянство на рабочем месте назначались наказания. В городах начались милицейские облавы в кинотеатрах, магазинах и в других местах скопления людей, во время которых проверялись документы с целью выявить прогульщиков. Твердость проверок была такова, что в некоторые из них попадали прогуливающие уроки школьники. решившие просто посетить днем сеанс кино. На имя директора школы проходило письмо из милиции с фамилиями этих прогульщиков. Это стало одним из самых ярких решений генерального секретаря Юрия Андропова. Помогло ли это укрепить трудовую дисциплину? Судить, наверное, тем, кто работал в то время. С вами была рубрика «Исторический момент». Я ее ведущий Михаил Мамонов. До скорой встречи. Пока. Выучим историю еще в следующий раз.
А что ты здесь делаешь?
Спустя больше чем полгода к нам в студию вернулась Мария Мухлынина. Расскажите, пожалуйста, где вы были все это время?
Полгода пролетели незаметно. Все это время я совершенствовал журналистские навыки. Я занималась студией «Проба пера». Вместе с этой студией я посещала различные сборы и фестивали. Также я участвовала в конкурсах. Например, я выиграла в конкурсе «Автограф», который проводил журфак КРФУ. Для этого конкурса я специально написала материал о командире нашей дружины Андрее Пономареве. Также я не прекращала заниматься скаутской деятельностью. Например, недавно я съездила на 10-дневный сбор княжества, где смогла войти в историю, став первой перворазрядницей.
Это очень круто, поверьте, пожалуйста.
Чтобы сдать на первый разряд, я должна была провести поход.
И как?
Я его провела.
И как?
И подцепила клеща.
Очень насыщенная была у тебя жизнь эти полгода, и мы рады, что ты вернулась, и можешь продолжить свою рубрику, которая называется «Давайте почитаем», насколько я помню. Даже это я забыл.
Ты помнишь, а я не помню.
Вернее, я никогда не знал, мне это только что сказали.
Жил-был царь Берендей.
Парня звали
Нодград. У него было
Нодград.
Три сына.
Так он младший.
И казалось, звали Иван. Он готов был в любой...
Давайте почитаем. Я Мария Мухлынина, и это моя рубрика «Давайте почитаем». Сороковые года. Почему образованные, здравомыслящие люди в Германии молчаливо смотрели на геноцид и агрессию, а некоторые открыто поддерживали фашистский режим? Почему? Именно на этот вопрос отвечает американский писатель Тодд Штрассер в своем романе «Волна». События, происходящие в книге, основаны на документальных фактах. В 1967 году преподаватель истории в одной из школ США доказал ученикам, насколько быстро можно стать частью толпы и не заметить, как превратишься в одного из создателей тоталитарного режима, а одновременно и его жертвой. В «Волне» разбираются конкретные примеры, помогающие понять психологию людей. История написана от имени детей участников эксперимента, что помогает читателю быстрее погрузиться в атмосферу романа. Наверное, многие подумают, что раз книга основана на реальных событиях, то будет очень похожа на документальный очерк. Но это не так. Язык произведения простой и будет понятен современным подросткам. Давайте теперь послушаем отрывок из этого романа. На экране появились крематории. Бен хотел было сказать, что дым из труб был от горящей человеческой плоти, но не сказал. Смотреть и без того было тяжело. Слава богу, что люди еще не придумали, как записывать на пленку запах. Хуже этого запаха нельзя было себе представить. Вонь от самого омерзительного из человеческих деяний была невыносимой. Фильм заканчивался, и Бен сказал: «В концентрационных лагерях погибли более 10 миллионов мужчин, женщин и детей». Конец фильма. Ученик, сидевший возле двери, включил свет. Бен обвел глазами класс. Почти все были глубоко потрясены увиденным. Бен не хотел нарочно шокировать их, но иначе быть не могло. Почти все они выросли в маленьких пригородах, раскинувшихся вокруг школы Гордон-Хай. Их семьи принадлежали к стабильному среднему классу, и несмотря на то, что насилие через средства массовой информации проникало повсюду, эти дети оставались на удивление наивными и защищенными. И все-таки несколько человек уже начали дурачиться. Должно быть, все это показалось им попросту еще одной телепрограммой. Роберт Биллингс, сидевший у окна, спал, уронив голову на парту. Но в первых рядах Эмми Смит, кажется, утирала слезу. На Лорию Сандерс тоже не было лица. «Я знаю, что многие из вас сейчас испытывают глубокое потрясение», — сказал Бен. «Но я показал вам этот фильм не только для того, чтобы получить эмоциональную реакцию. Я хочу, чтобы вы подумали о том, что увидели, и о том, что я вам в связи с этим рассказал». Эмми Смит поспешно подняла руку. «Я слушаю, Эмми». «Все немцы были нацистами?» — спросила она. Бен покачал головой. «Нет, на самом деле менее 10% населения Германии были членами национал-социалистической партии». «Почему же никто не пытался их остановить?» — воскликнула Эмми. «Не могу тебе точно сказать, Эмми», — ответил Росс. «Я могу только предположить, что они боялись. Нацисты были меньшинством, но меньшинством высокоорганизованным, вооруженным и опасным. Не стоит забывать, что остальное население Германии было разрозненным, невооруженным и запуганным. Кроме того, страна только что прошла период чудовищной инфляции, которую ее совершенно разорила. Возможно, кто-то надеялся, что нацисты помогут возродить Германию. Как бы там ни было, после войны большинство немцев говорили, что ничего не знали о зверствах». Эрик тоже поднял руку. «А я бы в любом случае никогда не позволил такому незначительному меньшинству управлять большинством». «Точно!» — вторил ему Брэд. «Я не дал бы кучке нацистов так меня запугать, что я бы стал притворяться, будто ничего не вижу и не слышу». Это была рубрика «Давайте почитаем». В эфире была передача «Братство православных следопытов. Свистачьих наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Урфо БПС».
Всего вам доброго!
До новых встреч!
Вам красно-православных следопытов внести салют флагу.